Я стал шеф-поваром в 20 лет. Мне казалось, что работа шеф-повара – сугубо творческая профессия. Ты работаешь с человеком, а он просто думает, что ты щегол какой-то. Чувак, ты, конечно, молодец, но дома посиди. Нужно просто смириться с тем, что у тебя есть работа. Если ты ее любишь, значит, ее нужно принять в свою личную жизнь.
Всем привет! Вы слушаете подкаст о людях, которые улучшают свою жизнь через саморазвитие. Здесь профессионалы из разных сфер делятся секретами личной эффективности, а также инструментами и лайфхаками, которые помогают им и, возможно, пригодятся вам. Меня зовут Роман Лукьянчиков, я медиа-менеджер в IT-компании DAR. Во втором выпуске мы поговорим о том, как находить плюсы в сложных ситуациях, в чем рецепт продуктивности и какая польза от качественных завтраков. Моего гостя зовут Савелий Ильиных. Он прошел путь от кулинара-любителя до управляющего, стажировался в мишленовском ресторане во Франции и открывает новые заведения в Казахстане. Сфера общепита одной из первых ощутила экономические последствия пандемии, что также отразилось на работе Савелия. Вдобавок, в один из дней он перестал чувствовать запахи и самоизолировался, но продолжил готовить. Карантин стал для Савелия проверкой на прочность, и он расскажет, какие уроки из этого извлек.
Привет, Савелий.
Здравствуй, Рома. Рад тебя слышать.
Взаимно. Давай начнем вообще с твоей истории. Как ты оказался в Бишкеке? Что ты тут делаешь? Почему ты взаперти на 2 недели?
Я объясню. Я вообще занимаюсь кулинарией. Уже 11 лет, практически 12 лет. И так уж получилось, что судьба меня привела к тому, что я занимаюсь именно консалтингом, открытием заведений. И сейчас я попал в Бишкек. Причем попал не в самое лучшее время, во время карантина. Я ехал на фуре через границу. Можно сказать, приехал водителем фуры. Очень круто, что я сейчас занимаюсь проектом, потому что в Алмате на самом деле больше проектов закрываются, чем открываются. В Бишкеке ситуация немного другая. И проснувшись 4 дня назад, я просто осознал, что не чувствую абсолютно запахи. И для меня это, если честно, огромнейший просто стресс был. И я просто не понимал, что мне делать. Потом вспомнил, что это один из симптомов, скажем так, коронавируса. И теперь я без обоняния, но в изоляции от людей. Нахожусь в квартире уже 4 дня. Пересмотрел все фильмы, которые можно было пересмотреть, все сериалы. Вот такие дела. Положа руку на сердце, и я сильно себя в этом упрекаю, что когда вся эта движуха началась, я очень сильно во все это не верил. Но сейчас я понимаю, что это очень серьезно, и на фоне вот всего, что происходит у нас и в Казахстане, и здесь, в Бишкеке, в Киргизии, да, сейчас я, когда почувствовал все это на себе, я понял, что нужно с этим быстро бороться, как-то активничать в этом плане, не просто спускать это все на тормоза. Я сразу начал искать людей, у которых были такие же симптомы. Сразу же в этот же день нашел человека, который все это уже пережил. Как бы получил от нее такую краткую информацию, что нужно делать. К медикам я не обращался, скажу сразу. Дело в том, что мои симптомы, они очень легкие. То есть я просто потерял обоняние. На самом деле чувствую себя очень хорошо, температуры никакой нет. Но для того, чтобы быть уверенным за жизнь окружающих меня людей, я просто самоизолировался. То есть взял некоторые препараты, купил их в аптеке, пью очень много воды, очень много чая, и ну, мне намного лучше сейчас. Я, кажется, начал сейчас чувствовать, ну, мне так кажется, что я начал чувствовать некоторые запахи, и вызывает огромную радость. Это я как ребенок, знаешь, когда чувствую запах бульона, который готовлю. Я, кстати, провожу дальше отработки у себя здесь на квартире, то есть я закрылся полностью от всего мира, но проработки для ресторана, блюд я делаю у себя в квартире, выкладываю на своей странице некоторые рецепты, некоторые видеоролики. То есть, на самом деле, для меня лежать на кровати — это очень сложно. И вот, получается, я одеваю форму, как на работу, выхожу с утра, делаю какие-то заготовки и вот так вот работаю.
Ну, то есть, если я правильно понял, ты не делал тест пока что, да, или как?
Я тест не делал, потому что с тестами здесь, в Бишкеке, такая же большая проблема, как и в Алмате. Видишь, я потерял обоняние не так, что у меня нос там забит, да, скажем. У меня полностью чистый нос, я вообще не чувствовал запаха. Я это понял, знаешь как, мне нужно было собираться на встречу, я был готов выходить, начал душиться, ну, в смысле, духами, да, и просто не почувствовал духов. Я такой думаю, да что за фигня, типа, духи выдохлись, что ли? И начинаю их вливать на руку, нюхать, и понимаю, что дело не в духах. И это была просто такая внутренняя внутренняя истерика, знаешь, я не кричал, но внутри меня что-то очень громко кричало. Потому что я понимаю, что моим носом я, по сути дела, зарабатываю деньги. В этот момент для меня еще большим удивлением было то, что я чувствую вкусы. До сих пор чувствую хорошо вкусы, я чувствую абсолютно все вкусы. Я сначала думал, может быть, это с памяти у меня осталось, типа, вкус некоторых продуктов, из-за этого мозг так их воспроизводит. Но на самом деле я чувствую все оттенки вкуса, но не чувствую запах. И вот это немного странновато. Но сейчас я более-менее так спокоен, потому что как бы запах начинает потихоньку возвращаться, и я оттенки запахов чувствую. Мне сказали, что будешь готовить, над парами стоять, и будешь чувствовать потихоньку ароматы. И так обоняние вернется. Ну, то есть я последовал этому совету, и теперь все намного лучше.
Можешь рассказать вообще, что в твоей жизни было до вообще начала карантина, чем ты занимался, в каких проектах ты участвовал, так, может быть, вкратце, чтобы понимать?
Карантин как раз попал на то время, когда в общепите начинается самый движ, то есть вот подготовка к летнему сезону. Многие заведения начинают открываться, обновлять свое меню. И у меня уже было два проекта, которые я начинал вести. Это проект в Актобе и начинал проект в Бишкеке. То есть я начинал уже писать меню. И на самом деле для меня это просто вот такое выключение произошло. Я вот работал, очень активно работал. Начал вести два проекта, мы заключили договоры. И плюс ко всему я проводил всяческие ужины тематические. И тут в какой-то момент просто мне говорят: слушай, чувак, ты, конечно, молодец, ты, конечно, такой активный, но дома посиди. И я понимаю, что все резко закончилось. Все очень резко закончилось. Я думал, что мне будет совсем нечем заняться. Но потом я вспомнил про то огромное количество книг кулинарных, которые у меня просто пылились в моих Google дисках, то есть которые мне просто скидывали ребята и говорили: слушай, это просто отпад, ты должен это прочитать обязательно. И я такой думаю: блин, вот сейчас пришло именно то время. Ну и плюс ко всему, я плотно занялся своей семьей в плане того, что мы проводили очень много времени во время карантина. Так получилось, что за 2 дня до режима ЧП я взял свою семью, и мы уехали к родителям, потому что я понимал, что в квартире пережить этот ЧП, да, это будет просто невыносимо, потому что маленький ребенок, у меня, кстати, ребенок, ему сейчас 2,5 года, и я думаю, что для него это просто клетка, то есть квартира, ему нужно на природу, ему нужно на улицу и так далее. Но у родителей частный дом, где можно будет погулять даже во дворе. Вот. И с таким решением я поехал как раз-таки в Копчегай. По приезду туда я понял, что не так уж все и плохо, хотя нет работы. Для меня работа очень важный аспект такой в жизни. Я ее не отделяю никак от личной жизни. Для меня работа — это есть моя личная жизнь. Это вот все вкупе в целом. И раньше для меня это было, знаешь, как, типа, надо выкроить время для личной жизни. Надо какую-то секунду там, либо день выбить для того, чтобы там пообщаться с друзьями. Потом я понял, что это можно все вот балансировать в одном вакууме. Когда ты просто живешь, и ты ходишь на работу, и там общаешься с друзьями, и они приходят к тебе в гости, ты вечером пьешь с ними там и вино, не знаю, приходишь домой, общаешься с женой, играешь утром с ребенком и так далее. И это все как бы крутится вот так вот. И одно другому не мешает. И, наверное, буквально там несколько лет, где-то 2 года последних, я живу вот в таком режиме. Хотя до этого было очень такое сильное противостояние.
А в чем оно заключалось?
Оно заключалось в том, что постоянно мне нужно было забирать время у семьи для работы и забирать время у работы для семьи. И забирать время у семьи для друзей и забирать время у друзей для работы и для семьи. И так все, знаешь, крутилось. И я думал о том, что, блин, это просто невыносимо. Я постоянно кого-то лишаю чего-то. И постоянно моих близких людей лишаю времени проведения со мной. Я понял, что это просто борьба с самим собой. Нужно просто смириться с тем, что у тебя есть работа. Если ты ее любишь, значит, ее нужно принять в свою личную жизнь. Вот и все. Они постоянно, знаешь, закрывают так забор и говорят: слушай, я, конечно, тебя очень люблю, но постой-ка там за забором.
По-моему, оптимальное решение для тебя будет создать свой ресторан или какое-то заведение, куда будут приходить все в любое время суток, и ты там будешь жить, ночевать, короче.
На самом деле, я сейчас работаю над одним таким проектом, и это очень круто и очень интересно. Мы с ребятами, вот с моими друзьями, сейчас обсуждаем проект одного ресторана. Это будет винный ресторан с очень крутой атмосферой, где будет кухня стоять в центре зала. Она будет полностью открыта, как бар. Я буду работать на этой кухне, и мои гости могут садиться за барную стойку и со мной общаться. Я для них буду готовить, общаться с ними. Туда будут приходить и мои друзья, и моя семья, и так далее. Я думаю, что я там буду жить. Последние несколько лет, где-то года три, я просто скитаюсь по разным заведениям. Я имею в виду, занимаюсь проектами и, по сути дела, нигде не оседаю. Да, это очень интересно. Очень круто, когда ты берешь очень разные проекты, и меня увлекает очень сильно процесс именно придумывания меню. Я понимаю, что каждый проект, он индивидуальный. И под каждый проект должны быть свои нотки вкуса, своя концепция меню, какие-то фишки и так далее. Это были очень крутые три года, даже четыре. Но мне сейчас, как и любому, наверное, путнику, намаду, да, такому, хочется где-то осесть, завести домашних животных и найти свое пристанище, скажем так. И сейчас я как раз-таки вот над таким проектом работаю. Не знаю, может быть, меня жизнь приведет к тому, что я опять начну путешествовать, но сейчас очень сильно хочется вот такой ресторан именно для души, для себя и отдавать своим гостям, своим друзьям, своим близким, которые будут туда приходить, отдавать полностью все время и все мои знания и то, что я накопил за все это время.
Давай немножко поговорим про должность управленца в ресторанном бизнесе и вообще. Потому что до этого ты, насколько я знаю, очень много времени поработал там и шеф-поваром, и в подчинении, можно сказать, да? А в какой-то момент у тебя возросла ответственность. Что думаешь по этому поводу?
Я тебе больше того скажу. На самом деле, вот буквально год назад я проработал практически целый год управляющим в ресторане. Вообще не моя профессия абсолютно, то есть я был менеджером над официантами, над шеф-поваром, у меня был в штате шеф-повар, я решал вопросы работы самого заведения, финансовые и так далее. Мне посчастливилось поработать управляющим, тем человеком, которого я в свое время, будучи шеф-поваром, постоянно назился на него из-за того, что мне казалось, что он не работает совсем, ничего не делает и целыми днями просто сидит на ноутбуке. Это распространенная, кстати, такая мысль о том, что управляющий в заведении ничего не делает. Он только говорит, когда будет зарплата, или говорит, что зарплату не выдадим. Многие думают так. Ну, то есть, да, я проработал довольно-таки долго на управляющих должностях. Я стал шеф-поваром в 20 лет. Мне как раз исполнилось 20. Очень благодарен за этот опыт и безумно люблю то время, потому что я получил на тот момент самое много шишек за всю свою карьеру просто. То есть, я работал, ни о чем не думая, поваром. Просто любил свою профессию. Каждый день готовил, приносил людям счастье. Не знаю, как это сказать. И у меня в голове было это всегда так. И в какой-то момент мне приходит предложение открыть заведение, на тот момент это была неделька на Абая, и стать шеф-поваром. Это был самый интересный момент моей карьеры, наверное, потому что, ты знаешь, когда ты все время просто задачи получал и просто выполнял их, и тут на тебя взваливается такая ответственность, как давать эти задания самому. Брать на себя ответственность я как бы привык, и в принципе для меня сложным это не было, но отвечать за других людей... Вот это, наверное, самое сложное, когда ты не знаешь, как человек себя поведет, когда ты не знаешь, что у него в голове, понял тебя он или нет. Когда ты понимаешь, что если человек сказал «я тебя понял», это еще не значит, что он тебя понял. Такие моменты, когда ты, знаешь, смотришь человеку в глаза, и просто в глазах пустота. Ты думаешь, и вот ему я должен доверить приготовление вот этого соуса или там отдачи сервиса. Таких моментов было очень много. Помню очень хорошо, когда в первый месяц или во второй месяц своей работы именно шеф-поваром пришли ведомости по ревизии. Мне выставили счет в размере 400 тысяч тенге оплатить из-за недостачи. При зарплате 250 тысяч. Недостача — это когда, знаешь, вот у тебя были продукты, и в конце месяца вы считаете опять эти продукты. По программе их должно быть столько, а у тебя их гораздо меньше по разным позициям. И так получилось, что я работал с акулами общепита. У меня директор и мой зав производства, это были такие прожженные две женщины, которые держали все очень в кулаке. Не знаю, какие они там движухи делали, но дело в том, что 400 тысяч просто это невероятная сумма. Ты просто представь, я должен был заплатить 400 тысяч на второй месяц. У меня невероятный стресс, я не знаю, что делать. И я начинаю разбираться во всей этой теме, я начинаю копаться в архивах. За каждый продукт начинаю раскидывать. И в итоге так получилось, что я заплатил какую-то сумму, по-моему, 1200 я заплатил. Но это очень сильно мне уроком послужило, и в последующем я очень начал следить за продуктами. Мне казалось, что работа шеф-повара — это сугубо творческая профессия. На тот момент мне очень хотелось творчества, я хотел творить, я хотел рисовать на тарелках, хотел вдохновляться картинами классиков и так далее. И тут пришло просто осознание, пришла реальность, она так ударила бардачком по голове, и ты просто понимаешь о том, что не все так просто. И в работе шеф-повара 50% — это менеджмент, 30% — это финансы, и 20% — это творчество. То есть творчество — это очень малая часть, за которую ты должен еще ответить всеми вот этими финансовыми и менеджерскими штучками. Этот опыт мне просто дал очень огромный толчок моей дальнейшей работе. И когда я уже пришел после вот этого первого заведения работать в ресторан для оперы, такой очень фэшн-ресторан, очень такой лакшери, лухари, да, ресторан, где ели устриц и черную икру. Когда я туда пришел, для меня не было абсолютно сложным поставить кухню. Притом, знаешь, когда ты работаешь менеджером, и по большей части состав кухни, он гораздо старше тебя, практически весь состав кухни. Несколько раз бывало такое, что мне там 20, а моему повару 40. И вот этот очень сильный такой барьер, плюс ко всему непринятие моего опыта, а это очень сложно было. То есть ты работаешь с человеком, а он просто думает, что ты здесь шут гороховый, да? Щегол какой-то, который ему накидывает за то, как надо правильно что-то делать. И вот этот барьер для меня, он тоже был очень сложным, но я его пересек и абсолютно не жалею, что в 20 лет стал шефом.
Насколько я помню, до карантина у тебя были кофейни, небольшая сеть. Расскажи, что сейчас с ними происходит?
Мой братишка младший, он занимается как раз-таки кофе, придумывает там новые рецептуры и так далее. То есть кофе — это его все сейчас. Он также работает в той компании, в которой открываю сейчас я проект, и параллельно занимается вот этим небольшим бизнесом. У нас было 3 кофейни, сейчас одна закрылась за время карантина, так как, ну, на самом деле, вот это открытие-закрытие кофеен, оно очень сильно бьет по бюджету. То есть получаются какие-то факапы, и из-за этого одна из наших кофеен просто загнулась. Сейчас по большей части этими кофейнями занимается мой братишка. Финансовой частью занимается моя жена. Она именно ведет бухгалтерию. И как бы я дистанционно помогаю в решении каких-то вопросов. Но по большей части этот бизнес был сделан для братишки. Он учится и заниматься бизнесом, он учится работать с людьми как руководитель. И я считаю, что этот процесс должен пройти каждый уважаемый себя менеджер, скажем так. Мы выплатили полностью все зарплаты, и проект сейчас просто заморожен, ну, на время карантина. Посмотрим, что будет дальше, но пока в таком режиме. Не очень хочется вкладывать свои деньги, но иногда так получается, что ты из личного бюджета начинаешь вкладывать в сам проект. Мне кажется, это нормальная практика, когда проект кормит тебя, а в сложный момент ты начинаешь кормить проект. То есть такой взаимообмен.
Ты мог бы рассказать, как вот с этими финансовыми какими-то потерями и трудностями справлялся во время карантина, да, вот на первых этапах? Возможно, что-то еще как-то это, не знаю, влияло, давило, все равно это вся ситуация, обстановка.
Я на самом деле очень переживал, что из карантина я выйду просто супер бедным, я не знаю, как это сказать. Я вообще за то, чтобы человек всегда имел финансовый капитал какой-то, какую-то подушку. И такая подушка, она у меня была. Но дело в том, что бизнес тоже дал сбой, и мне пришлось деньги вкладывать там на зарплату, вкидывать со своих денег. И это немного подпортило мое финансовое состояние на тот момент. Вот эта вот именно чрезвычайная ситуация и сама пандемия, она очень сильно отразилась на финансовой составляющей всех абсолютно отраслей. И как раз-таки в моей семье этот кризис был. И в конце карантина я испытал жуткое желание ехать куда-либо, зарабатывать. Мне было вообще абсолютно все равно, что делать. И я думал, если даже сейчас будут закрыты все рестораны, я найду себе в другой отрасли быстро подработку, работу какую-то. Потому что на самом деле я, если честно, я не привык думать о том, где достать срочно деньги. То есть вот я всегда старался какую-то часть денег накопить. И тут такой момент, когда я выхожу с карантина, я понимаю, что все рестораны закрыты, а мастер-классы я делать не могу, и надо что-то очень быстро придумать. К счастью, ко мне обратились вот по поводу поездки в Бишкек и открытия заведения. Мы с ними быстро договорились, подумали о том, как можно это осуществить, и вот сейчас я в Бишкеке. То есть на самом деле проблема для многих работников в сфере общепита, она сейчас очень насущная. И многие испытывают такой стресс относительно своего будущего. Люди понимают то, что во многом ничего не зависит от них абсолютно. То есть какой бы ты ни был суперактивный, суперклассный шеф, повар, официант, администратор, ты можешь просто остаться без работы, либо тебя сократят за неимением возможности платить деньги, либо просто заведение твое закроется, и тебе придется искать. Если раньше, грубо говоря, год назад или 2 года назад, ты даже сам не искал работу, а работа находила тебя, то сейчас тебе придется напрячь все свои мышцы, там, все свои извилины и думать о том, как быстро-быстро заработать деньги, чтобы твоя семья ни в чем не нуждалась. Ну, хотя бы, громко сказано, ни в чем не нуждалась, хотя бы могла себя прокормить, скажем так. И это критично. Есть, конечно, и очень крутая сторона всего этого. Я вообще стараюсь смотреть на жизнь позитивно и даже в таких сложных ситуациях искать какие-то моменты именно плюсов. Есть очень крутая сторона в том, что каждый сейчас осознал, что ему нужно быть лучше, чем он был год назад. Огромная конкуренция сейчас очень большая на рынке, как и заведений, так и профессионалов. И поэтому каждый сейчас, вот в этот кризис, понял, что он не супер особенный. Мы же все думаем, что мы особенные, да, что для нас вся эта жизнь строилась, да. И есть очень много людей вокруг него, которые тоже так же хотят есть, так же получать хорошую зарплату и так далее. И тебе нужно быть лучше, тебе нужно быть интересней, тебе нужно быть популярней, чтобы просто выжить. И тут такая, знаешь, система выживания включается в голове, которая нами давно забытая, мы же просто жили от того, чтобы просто прийти, принести зарплату, где-то отдохнуть раз в год, съездить куда-то. То есть мысли были довольно такие простые, они были такие очень легкие. То есть сейчас начался такой жестокий период выживания, когда каждый человек начинает думать о том, что будет завтра и как ему стать лучше, чтобы просто выжить. И, блин, это на самом деле, вот эта среда, она рождает новые очень крутые проекты, она рождает очень новых крутых шефов и профессионалов своего дела. Просто если этих людей раньше не ценили, то сейчас они сразу выделяются, понимаешь, на фоне всего этого. На фоне серой массы, скажем так, обычных поваров, обычных шефов и так далее. То есть начинают выбиваться какие-то... У меня очень много, на примере, есть ресторанов в Москве, которые сейчас прям стреляют, они очень крутые. И если раньше это просто была одна масса общепита, то сейчас прям есть яркие такие игроки. Все остальные просто отпали. Я знаю, что после карантина опять появится очень много заведений простых. Зато мы сейчас начали понимать вот именно яркость каждого участника.
Сколько помню, вот сколько мы с тобой общаемся, ты что-нибудь рассказывал про саморазвитие. Есть, может быть, что-то сейчас такое в твоей жизни, какой-то такой ресурс интересный, там, знаний, каких-то мыслей?
Что мне очень нравится и чему я, безусловно, очень рад, тому, что сейчас огромное количество онлайн-курсов появилось. Вот я, на самом деле, очень сильно хотел научиться за время карантина, хотел научиться играть на гитаре. И я просто, знаешь, я зашел в телефон и начал искать курсы. Их просто миллионы. Их просто миллионы людей, которые сидят дома и готовы тебя научить играть на гитаре бесплатно. Просто за то, что ты уделишь им немного внимания, скажем, своего драгоценного. Меня, безусловно, вдохновляет то, что люди начали делиться. Не так давно я смотрел передачу. Может быть, знаешь, есть такой блогер, который как раз-таки вел программу «Орел и Решка». И он сейчас в соло именно ведет эту передачу. Не «Орел и Решка», она немного другая, но тоже такая про путешествия и так далее. Вот. И он рассказывал про город, искусственный город, который в Америке где-то его строят. Это люди... Волонтеры, они приезжают раз, по-моему, раз в год на это место. Это соляное озеро, огромное, высохшее соляное озеро. Ты знаешь, да, про это, нет?
Burning Man.
Да-да-да-да-да. Меня это очень сильно вдохновило, и я был просто в восторге от всего этого. Вообще идея. Выстраивается город, там есть своя конституция, свои правила, и каждый живет для людей, для общества. То есть абсолютно все бесплатно, и каждый человек делает именно то, чем он, скажем так, богат, да, то, что он знает. Вот если бы я туда приехал, я бы там готовил для всех людей абсолютно бесплатные хот-доги, там, какие-нибудь бургеры, не знаю. И каждый человек несет свою какую-то миссию. Для меня понимание того, что ты можешь отдавать другому человеку и не ждать чего-то взамен, это очень круто. И вот эта идея онлайн-курсов бесплатных, миссионерство, да, такое, скажем, когда ты просто отдаешь безвозмездно, не ждешь никаких ништяков в ответ. Это очень круто. И вот во время карантина таких моментов, таких сайтов, таких онлайн-курсов было очень много. И меня это безумно вдохновляет. Я очень сильно за то, чтобы каждый человек своей профессией что-то давал обществу. Мне кажется, это очень интересная тема. Для меня патриотизм имеет немного другое понимание. То есть для многих после 9 мая, после вот этих вот салютов, после маршей и так далее, для многих патриотизм — это вот как раз-таки участие в каких-то действиях. И многие думают о том, что патриотизм только в этом и заключается. И я думаю о том, что патриотизм — это все-таки вклад в общество. То есть каждый человек, который несет какой-то вклад, какой-то месседж для общества, развивает его как-то или делает общество лучше, он может себя называть патриотом. Потому что многие просто уезжают, да, скажем, крутые люди, очень многие уезжают просто из страны своей и начинают давать вот эту вот всю энергию свою, все свои знания другому обществу. И, по сути дела, они не патриоты этой страны, а патриоты уже другой страны. Но они все же патриоты, потому что они отдают. И отдают по большей части безвозмездно. То есть я считаю, что вообще этот карантин для нас очень многое превознес именно в плане патриотизма человеческого, вот именно самоотдачи. Я считаю, что эти люди, они очень крутые. Те люди, которые просто безвозмездно начинают открывать какие-то курсы, учить людей английскому, учить людей правильно читать на казахском, я не знаю, говорить на казахском. Да? И в это время люди могли подтянуть там свой казахский, или там могли научиться играть на гитаре, могли научиться готовить, в конце концов, 10 тысяч блюд из гречки, неважно. Меня это очень сильно вдохновляет.
Ты сейчас активно ведешь какие-то, не мастер-классы, конечно, да, но снимаешь рецепты, как ты готовишь, про интересные блюда рассказываешь, которые можно приготовить прямо в домашних условиях. Можешь, не знаю, назвать каких-то 2-3 интересных рецепта вот этого карантина, самых актуальных для тебя?
Мое первое заведение, в котором я начал работать, это был итальянский ресторан. И там я влюбился в простоту и вкус приготовления пасты. Я начал готовить ее на карантине. Во-первых, это очень просто, это недорого, и это, безусловно, очень вкусно. И поэтому я поделился со своей аудиторией, у меня очень крутая аудитория, мне очень много пишут в Direct, пишут о том, как они приготовили мой рецепт, просят приготовить что-то, то есть отдача от аудитории очень хорошая. И за это время я приготовил очень много паст, я сделал упор на те продукты, которые каждый человек может найти у себя в магазине. Даже не на базаре, а просто вот в ларьке, который находится в любом микрорайоне. Если я раньше снимал в несколько дублей, то тут я просто забил на все это и снимал практически одним дублем. Людям это очень понравилось, потому что это очень по-живому смотрится, не сложено, а вот как будто в формате прямого эфира. Мы даже проводили прямой эфир и готовили с гостями, ну, с теми людьми, с которыми я обычно общаюсь, мои друзья, знакомые. Мы готовили вместе на двух кухнях в режиме онлайн. И это тоже очень крутой опыт. Вообще, то, что сейчас в мировых ресторанах практикуется режим ресторана онлайн, это очень круто. Сейчас как раз-таки все пришло к тому, что мы пришли на второй карантин, да, и опять сидим дома, и такие заведения становятся все актуальнее. Тебе привозят очень много боксов, в которых лежат некоторые ингредиенты. Они все расписаны, пронумерованы, и приходят к тебе вот прям с пылу с жару. Это не готовые блюда. Это части блюд в полуфабрикатах, таких в заготовках. Во-первых, ты покупаешь этот сет, а во-вторых, вы все собираетесь в зуме, и шеф начинает готовить блюдо у себя на кухне. И каждый из вас, каждый из гостей, начинает готовить у себя на кухне то же самое блюдо вместе с шефом. Заодно вы общаетесь с шефом, то есть проводите время, говорите, задаете вопросы и так далее. И готовите блюдо. Оно собирается, причем очень просто, там 2-3 позиции, которые нужно там перемешать, сделать. Но ты чувствуешь себя соучастником процесса. И это очень интересно на самом деле, потому что ты чувствуешь, что ты шеф. На своей кухне готовишь блюдо одного из крутейших шефов. Вот такой опыт нам показал ресторан White Rabbit в Москве. Они даже делали коллаборации с мишленовскими ресторанами за границей. И в Zoom приглашали шефов из Испании, из Франции и так далее. И, по сути дела, на своей кухне ты готовил блюдо этого шефа. Понимаешь, тут такая связь через тысячи километров. Это прям смекалка. Аплодисменты на 100%, потому что до этого нужно было додуматься, и это очень круто.
Что бы ты посоветовал приготовить дома любому человеку, которому интересна кулинария, который хоть чуть-чуть умеет готовить, да, чтобы это было быстро, возможно, вкусно, ну или хотя бы несложно?
Я всегда это говорю, что приготовить пасту – это самое простое. Вот любая паста, она супер простая. Вообще итальянская кухня, она сама по себе одомашненная и очень простая. Многие думают, что итальянская еда, она сложная или там сложные техники используются. Нет, абсолютно. То есть она не простая с позиции неинтересна, она простая с позиции приготовления. Поэтому я бы просто посоветовал начать с приготовления паст всевозможных. Причем их тысячи. Их можно придумывать по ходу того, какие продукты у вас есть. То есть абсолютно открывая холодильник, ты можешь приготовить как минимум одну пасту. Тебе достаточно иметь саму пасту, да, и просто все, что у тебя есть в холодильнике. Вообще, начните приготовление с яичницы, да. Для многих это кажется очень простым, но на самом деле приготовить хорошую яичницу нужно уметь. И начните с этого. Почему бы не приготовить первый раз завтрак, да? Не просто съесть его, сходить куда-то или там попросить свою вторую половину, а попробовать приготовить дома. Это настолько увлекательно, что просто потом тебя очень сложно остановить. У меня есть куча таких примеров. Люди, которые просто сказали мне, слушай, а как вот это готовится? И типа такие, ну, может быть, я когда-нибудь приготовлю. И потом он мне пишет, а вот это как? А вот этот соус как готовить? А вот это как приготовить? И то есть человек настолько включается, что потом мне приходится открывать книги, чтобы ответить на вопросы этого человека. Я просто считаю, что еда и приготовление – это то, что должен, по крайней мере, как-то базово знать каждый человек.
Раз мы активно говорим вообще про еду, можешь рассказать о блюдах и продуктах, которые заряжают тебя энергией, или наоборот, которые ты бы посоветовал сократить, потому что, ну, у них есть какой-то эффект не очень приятный для организма?
Я ориентируюсь больше на вкусную еду, нежели на правильную. Может быть, у меня еще возраст не подошел к тому, чтобы я об этом много думал, но дело в том, что я люблю очень хорошую и вкусную кухню, да. В моей кухне очень много сливочного масла, потому что сливочное масло, оно очень вкусное. Но могу сказать одно и на 100%. Меня очень сильно заряжают завтраки. Я встаю утром, и я первым делом думаю о том, что сегодня приготовить. Бывает даже, я готовлю очень сложные завтраки, потому что, просто представь, солнечный свет бьет прям в твою кухню, и вот ты берешь завтрак, который ты только что приготовил горячий, там, чашку кофе, либо бодрящего чая, неважно. И ты начинаешь вот эту трапезу. И очень важно понимать, что когда ты кушаешь, ты не просто насыщаешь свой организм для энергии, ты вкушаешь каждый кусочек этой еды. Ты должен его просто смаковать. Мне кажется, завтрак — это тот момент, когда ты должен выделить целый час утром на то, чтобы хорошенько позавтракать. Именно насладиться этим завтраком. И очень многие люди это упускают. Они думают, что завтрак можно просто закинуться, да, там, гречкой, неважно, и бежать на работу скорее. Мне кажется, каждый человек должен сделать завтрак своим ритуалом каким-то определенным. Хорошо бы и ужин тоже, но дело в том, что на ужин времени не хватает. У тебя там соцсети, тебе надо посмотреть какой-то фильм, пообщаться с своими близкими и так далее. Мне кажется, любой завтрак определенно на 100%, если ты его вот так поглощаешь, скажем так, да, он по-любому пойдет на пользу и будет приносить тебе безумно много энергии. По крайней мере, меня это заряжает, и я думаю, что многие, кто попробует так сделать, на 100% будут удивлены результатом. Вот прям удивлены.
Давай продолжим тему ритуалов и полезных привычек. Можешь назвать 3 привычки полезные, которые ты в свою жизнь внедрил, будучи в осознанном возрасте, которые тебе сейчас как-то помогают?
Я пью довольно-таки много воды сейчас. Раньше для меня вода — это была такая очень сложная тема, потому что я обожаю пить кофе, я его пью очень много, и думал о том, что, ну, типа, кофе выпиваю, тоже же вода, тоже жидкость, тоже нормально. На самом деле кофе еще и вымывает из организма всю эту воду, и, по сути дела, я каждый день работал в минус в воде. Вода — это все-таки энергия на 100%. А сейчас я в день выпиваю до 3, летом до 4 литров. И это очень крутая привычка. Всем советую. Ребят, эффект очень крутой. Это первое. Второе. Я по утрам начал медитировать. Я первые дни садился в медитацию, грубо говоря. Медитация — это не та медитация, когда ты, знаешь, час сидишь, какие-то духовные мысли тебя посещают. На самом деле нужно просто уметь остаться на 10 минут, хотя бы на 10 минут просто наедине с собой. И просто помолчать, и оставить мысли в сторону. И это, наверное, самое важное. Я ни секунды не нахожусь один, я постоянно с кем-то разговариваю, что-то обсуждаю, с кем-то встречаюсь, и так целыми днями. И остаться наедине с собой для меня раньше было сравнимо с каким-то подвигом, на самом деле. Я очень сильно боялся, если честно, остаться наедине с собой. Я думал о том, что какие-то дурацкие мысли начинают литься в голову, но на самом деле это есть ты. Это не дурацкие мысли, это то, что у тебя есть в голове. И этих мыслей не надо бояться. С ними нужно уметь дружить, скажем так. Это вторая привычка. Ну и третья привычка – это умение концентрироваться на чем-то одном. Сейчас такой мир, что тебя разрывает в разные стороны, и куча проектов, куча людей, куча знакомых, всем надо уделить время, и нужно просто расставлять приоритеты и уметь концентрироваться на чем-то одном. И я сейчас над этим очень сильно работаю, потому что для меня концентрация – это такая очень, скажем, проблемная тема в жизни. Я очень расфокусированный человек, где-то даже прокрастинацией пахнет, да, и в этом есть проблема. Сейчас я учусь, как заново ходить, учусь концентрироваться на задачах, каких-то вопросах и так далее. И это очень мне помогает. Первое – это медитация, 100%. Я думал, это не работает так, но это работает. И когда ты умеешь сконцентрироваться на своей мысли, ты можешь сконцентрироваться в будущем и на делах. Это первое. Во-вторых, это мотивация. Определенно должна быть какая-то цель. Если цели нету, и ты просто хочешь сконцентрироваться, в этом смысла нет. Если ты хочешь сконцентрироваться для чего-то, то есть какой-то результат получить, и ты знаешь, какой результат ты хочешь получить, тогда у тебя все получится. Я просто для себя расставил приоритеты, опять-таки, да, и понял, что именно мне нужно, в какую сторону мне двигаться. Я раньше очень сильно распылялся и на людей, и в своей работе. Сейчас для себя расставил приоритеты, и я, кстати, подвожу итоги в конце каждого года, что я сделал, а что не сделал, и вот это очень сильно бодрит, то есть оно приводит чувство, и ты понимаешь, что, блин, вроде бы столько движника, вроде бы столько движения, общения и так далее, но, по сути дела, результат, вот он. Ты понимаешь, что его просто либо нет, либо он ничтожен. И это очень сильно бодрит, и ты понимаешь, что нужно расставлять приоритеты. Ставишь приоритеты в конце года, на следующий год, все, цель появилась, нужно концентрироваться.
Используешь ли ты сейчас какие-нибудь гаджеты или, может быть, какие-то сервисы, приложения, ну, что тебе тоже как-то помогает планировать свое время, рассчитывать количество сна, там, тренироваться?
Да, смотри, я использую приложение «Кошелек». Мне это очень сильно помогает, потому что сам по своей натуре я транжира, и поэтому я стараюсь все свои финансы держать в таком состоянии понимания. Ежемесячно делаю для себя отчетность, сколько денег я потратил просто так, сколько денег я вложил в нужные дела, и поэтому кошелек очень сильно мне помогает именно в сфере финансов. Яндекс.Диск с моими книгами – это отдельный вопрос, потому что я читаю постоянно книги какие-то интересные, и это очень сильно меня мотивирует, потому что я вижу результат людей, которые намного выше моего, и я понимаю, что есть куда стремиться. И каждый раз себя просто такой, типа, слушай, вот это круто. Не то, что ты сейчас делаешь, а вот это круто. И типа, ты должен быть вот такой. Я смотрю и наблюдаю за результатами шефов за границей, в той же Москве, и я понимаю, что уровень должен быть гораздо выше. Чтобы называть себя шефом, нужно постоянно расти. Человек и шеф, который находится в таком состоянии стагнации, он все-таки обречен на провал. Во-первых, нужно понимание того, что ты не самый крутой. Потому что есть такие шефы, и в моем окружении тоже, которые думают, что они лучшие. И это проблема. Это огромная проблема, потому что думать о том, что ты лучший, но не являться таковым, это, наверное, беда просто ужасная. Поэтому я всегда считаю, что любому шефу есть чему научиться. Если он крутой в творчестве, то наверняка ему нужно учиться менеджменту, финансам и так далее. То есть постоянно нужно развиваться. Кстати, очень интересная тема. Я, безусловно, рад, что в нашу профессию приходят люди с разных специальностей. То есть есть такое, что шефом становится человек, который раньше был финансистом, или раньше был химиком, или раньше был журналистом и так далее. И в моей профессии происходит это постоянно. У него очень много знакомых шефов, которые до этого... Один шеф есть, который работал до этого маркетологом. У него такой self-management, и сразу видно, что человек изначально был в другой профессии. И у него вот эти вот скиллы, они просто перемешиваются. И из этого выходит очень интересный продукт, не похожий на другое что-то. И вот, блин, это очень круто.
Плавно переходя, скажем так, к завершению беседы, но это еще не точно, конечно. Вообще, расскажи, в чем для тебя измеряется успех и почему?
Знаешь, очень хороший вопрос. Но это все очень индивидуально. Я считаю, что понятие успеха, оно не измеряется в деньгах. То есть вот на 100%. Для меня успех – это все-таки удовлетворение личных амбиций. Лично мои амбиции связаны с кулинарией, конечно же. То есть я очень сильно хочу что-то дать обществу. Вот о чем я говорил, как раз-таки о отдаче, о самоотдаче для общества. Я очень сильно хочу как-то изменить наш кулинарный мир в Казахстане. Очень сильно хочу каких-то новаций, потому что я сам по себе человек-новатор. И для меня очень интересно что-то новое делать в простой работе. То есть вводить какие-то новые позиции, удивлять людей. Мне очень нравится, что сейчас в нашей профессии вот этот длинный путь от отдачи блюда до реакции гостя, он сильно сокращается тем, что шеф-повар может выходить к гостям, проводить вот такие ужины, когда ты прям при гостях отдаешь блюдо, и ты уже непосредственно видишь прям сразу на 100% реакцию своего гостя. То есть ты отдаешь блюдо, и он пробует, и ты видишь, как бармен, ты видишь реакцию гостя сразу. Вот он результат твоей работы, твоей действий. Для меня успех – это непосредственно удовлетворение вот этих своих амбиций. То есть я хочу сделать, я делаю, и вот когда то, что я наметил, оно исполняется, для меня это успех. То есть он не измеряется в денежном эквиваленте, потому что качество моей жизни, оно как раз-таки зависит от удовлетворения моих амбиций. Когда я делаю, и у меня получается, я доволен, значит, я счастлив. А если я счастлив, значит, я успешный. Как-то так. Поэтому вот эта вот отдача от моих гостей, от моей аудитории в Инстаграме, она и придает мне веру в себя, удовлетворение моих амбиций, и, соответственно, я чувствую себя успешным человеком, потому что, оглядываясь назад и понимая тот путь, который я прошел, и то, что мне попадались очень крутые шефы, то, что мне попадались очень крутые команды, то, что мне попадались очень крутые проекты, я понимаю, что я действительно успешный человек, и все, что я делаю, оно, безусловно, меня мотивирует. Если вот сделать вывод со всего нашего сегодняшнего разговора, и хотелось бы вот как раз нашим слушателям, да, сказать и, может быть, вдохновить тех людей, которые сейчас только задумываются над тем, что стать там поваром или пойти в эту профессию, я хотел бы сказать, что если у вас появилась в голове такая мысль, то ни в коем случае не гоните ее. Профессия, безусловно, интересная, одна из лучших сейчас и одна из самых обозреваемых, потому что профессия шефа, она стала очень популярной в последние годы, и я считаю, что в эту профессию должны приходить новые люди, новые силы должны появляться постоянно. Я этого абсолютно не боюсь, никакой конкуренции, я считаю, что это всегда идет на благо нашему общему делу, и очень хочу сказать тем людям, которые сейчас только задумываются об этом, не думайте, просто делайте. И если у вас появляется в голове мысль, никогда не гоните ее, а наоборот, как бы подкормите ее и начинайте готовить. Как и я, в принципе, начинал в свое время. Сначала готовить дома, а потом перешел в более серьезную часть всего этого. Вы просто поймете, что в какой-то момент, что нужно все-таки переключиться и там, не знаю, пойти в ресторан работать. Так что, ребят, начинайте готовить дома. Делайте это, главное, с любовью, с хорошим настроением. Включите вашу любимую музыку, танцуйте, готовьте и любите то, что вы делаете.
Спасибо, что прослушали выпуск. Спустя несколько дней после интервью Савелий написал мне, что к нему вернулось обоняние, и он продолжает делиться новыми рецептами. Если вам понравился подкаст, пожалуйста, поставьте ему лайк и поделитесь ссылкой на него со своими друзьями. Послушать выпуски можно на всех основных платформах. Следите за нашими новостями в Инстаграме и Телеграме, и до скорой встречи. Всем пока!